Всем привет! Мы сегодня говорим про Go 1.25, а в частности говорим про вторую версию JSON-пакета. Приятного прослушивания! В прошлом эпизоде я рассказывал про Mythm Proxy, инструмент, который позволяет тебе как-то удобнее заниматься разработкой, особенно всяких интеграций с сетевыми сервисами. Ты ставишь себе локальное прокси и заворачиваешь весь трафик через него, можешь смотреть реквесты, которые ты испускаешь, какие тебе приходят респонсы. И просто вот хотел особо обратить внимание, есть популярный продукт для того, чтобы делать HTTP-запросы, ну и так далее, не только. Это Postman. И если уже кто пользуется Postman, то там есть такой же функционал, но я так понял, он не так уж популярен, но вообще достаточно удобная штука. Я по-прежнему продолжаю пользоваться и вполне себе доволен. То есть этот Mythm Proxy, он супер облегченный, он позволяет именно вот снифить трафик. Там нельзя отправлять запросы, то есть он не такой полнофункциональный или многофункциональный, как Postman. Другая тема — это Телетон, такой проект интересный. Я совсем коротко хочу про него рассказать. Дело в том, что у меня в Телеграме, ну, я активно пользуюсь Телеграмом, очень много каналов, на которые я подписан. И информация там не структурированная, то есть там группы всякие по интересным мне темам, но если мне нужно что-нибудь найти, то это очень сложно делать. То есть ты можешь, конечно, по вхождению что-то искать, но это супер неудобно. Анализировать как-то, вытащить удобно ссылки, распарсить. И вот я как раз задумался над тем, а как можно это сделать эффективно. Нашел проект, готовую библиотеку, написано на Python, называется Телетон. И ты можешь, в принципе, написать готовый клиент, запускать у себя на десктопе, подписываться на обновления в разных группах, и вот новые сообщения приходят, и ты получаешь, запускается твой какой-то хендлер на это новое сообщение, например, ты складываешь себе в базу данных, и потом как-то это все анализируешь. То есть Telegram, в принципе, предоставляет тебе такой инструмент, как боты, то есть ты можешь, например, заджойнить бота в какую-то группу, и через вот этого бота читать сообщения, может быть, даже как-то реагировать, но если ты читаешь какую-то стороннюю группу, в которой ты не являешься администратором, то вот напиши свой клиент. Я, собственно, как раз вот этим занимаюсь. Но главная тема сегодня — это грядущий новый Go. Ну, в соответствии с их обычным календарем, каждые два раза в году они выпускают новую минорную версию. И этой осенью выйдет версия 1.25. В ней ряд изменений, но вот самое такое заметное, значительное, это JSON второй версии. И вот сегодня мы как раз посмотрим, что за функционал появится в этой второй версии, как он отличается от первой версии. Ну, первое, что нужно сказать, что при появлении второй версии первая версия останется доступной, то есть не нужно обязательно переходить на эту версию, то есть обратная совместимость по-прежнему гарантируется. Но если ты начнешь использовать, например, вторую версию, то она отличается по своему поведению. То есть это все тот же самый JSON encoder, decoder, да, marshaller, unmarshaller, но дефолтное его поведение отличается. Вот эти изменения как раз мы с тобой посмотрим. Первая версия JSON пакета была написана достаточно давно. Она находится в пакете encoding. То вторая версия написана уже с помощью современных инструментов языка, конкретно дженерики используются. И новый пакет состоит из всего лишь 7 функций. Ну, скорее всего, ты обратишь внимание, если посмотришь на структуру изменений в SDK, то, что помимо V2, Это вот поддиректория в JSON-пакете появится, v2. Помимо этого v2 появится также еще пакет, который называется JSON-text. Если туда внутрь занырнуть, то этот JSON-text, он работает как парсер и токенайзер. То есть это такой движок. То есть с помощью этого JSON-text пакета ты можешь последовательно получать токены, то есть потоковую обработку запустить, анализировать, ты можешь писать эти токены. То есть вот ты на низком уровне работаешь с текстом, который ты интерпретируешь как JSON. А уже более высокоуровневая библиотека, вот этот JSON v2, он занимается мэппингом из внутреннего представления в типы Go и наоборот. Это вот можно как сравнить, знаешь, есть уровень database, ну, если мы там посмотрим какие-нибудь архитектурные решения, как реализован какой-нибудь ORM, то он обычно тоже разделен на такие два слоя. Есть Database Abstraction Layer, то есть такой слой, который абстрагируется от баз данных, вводит какой-то свой синтаксический язык, да, то есть он работает вот на низком уровне с базой данных. А есть Mapper, то, что вот результаты вот этого низкоуровневого движка мэпит в там, структуры или объекты, в зависимости от того, что у тебя за ORM. И здесь такая же история, то есть есть низкоуровневая штука, которая работает с потоками, с токенами, с текстом, в общем-то, и поэтому называется JSON-text пакет. И вот эти токены все передаются на более высокий уровень, где происходит мэппинг. То есть произошло такое интересное разделение. Это разделение неспроста произошло. Во-первых, такое разделение помогает быстро валидировать. То есть, когда ты на низком уровне работаешь, ты не мэпишь ничего, а просто проанализировал текст и понял, например, что это невалидный JSON. Ты можешь быстрее вернуть ошибку. И вообще, вот бенчмарки показывают то, что unmarshalling JSON происходит вот в второй версии от 3 до 10 раз быстрее. То есть если маршалинг происходит примерно с такой же скоростью, то анмаршалинг ускорился значительно. И есть даже интересный репорт, OpenAPI спецификация. Там есть публикация, что анмаршалинг OpenAPI спецификации в JSON формате ускорилась в 40 раз.
А за счет чего это ускорилось? Если вот взять какую-нибудь простую операцию и сказать, вот эта операция в старой версии выполняется медленно, а в новой версии эта операция за счет такого-то механизма выполняется быстрее.
Я бы не знаю, прям вот там глубоко так я не смотрел.
А может быть еще, знаешь, о чем подумал, когда ты просто сказал, что они разделили на JSON-текст, угу. И может быть они этот JSON-текст захотят и в первой версии использовать. Может, поэтому они
абсолютно
выделили
так
его.
И есть. Угу. Да, JSON V1, вот первая версия, которую мы сейчас все используем, она уже в 25-й версии ты можешь специальный флаг поставить, экспериментальный такой флажок, feature flag, и будет использоваться под капотом вот этот JSON-text движок для того, чтобы делать marshalling, unmarshalling. Но ты можешь, если ты не хочешь сразу использовать, например, v2. И в перспективе они прям об этом написали в GitHub, в пропоузали, что планируют после запуска второй версии в перспективе, в принципе, по умолчанию первую версию тоже перетащить на вот этот движок JSON-text.
Угу. Ну, то есть движок, ты имеешь в виду, это парсер такой, да?
Ну да, он такой, знаешь, парсер и токенайзер. Ты, например, с помощью... ты можешь напрямую использовать этот JSON-text. То есть он как бы там предоставляет тебе, экспортит функции. Ты можешь, например, каким образом его использовать? Предположим, у тебя поток JSON идет, и ты хочешь какие-то метрики снимать, какие поля, какие значения имеют. И ты можешь токенизировать и какой-то свой алгоритм написать, да? Например, там какие-то метрики собирать. Или, например, тебе надо делать замену текста. У тебя какие-то credentials передаются или токены внутри твоего JSON. И ты можешь на низком уровне, без мэппинга в структуры, на низком уровне, еще до того, как что-то куда-то отмэпилось, отфильтровывать какие-то значения.
То есть, грубо говоря, мне идет поток байт, а мне нужно какое-то поле, JSON-поле.
Ты получаешь токены, ты получаешь ключи, значения, и ты можешь анализировать их, если хочешь.
Я так понимаю, преимущество в том, что новый парсер, я могу ошибаться, я не смотрел его, он не дожидается окончания JSON-текста, а он по ходу как бы занимается парсингом.
Да, именно так. То есть ты вот прям вот получаешь следующий токен, и можешь что-то с ним.
И ты можешь, просто получив нужный тебе токен, остановиться дальше, игнорировать эти байты и меньше выполнять операции. То есть действительно будет быстрее.
Ну, раньше, когда мы хотели, например, обрезать, вот у меня такая стандартная задача была. Например, я для логера хочу что сделать? Обрезать какой-нибудь B64, там какой-нибудь PDF, да, там через API мне кто-то отправляет. То с помощью токенайзера, если я просто хочу залогировать это, то я могу это сделать очень эффективно. То есть мне не надо unmarshalling, мэппинг в структуру делать, а он там делается с помощью рефлексии. То есть медленно. А тут на уровне токенайзера я делаю замену, то есть, например, делаю какое-нибудь обрезание, да, там, у меня короче эта строка становится, я просто пишу там ее размер, например, и все, и я могу это логировать. Ну, то есть, там есть определенные задачи, которые ты можешь, при которых ты можешь использовать вот такое разделение, да? То есть, если раньше ты мэпил, потом что-то анализировал, потом опять записывал, то сейчас ты можешь на низком уровне там что-то вырезать, проанализировать, ну и так далее. Не сказать, что для нас вот в прикладном смысле это открывает какие-то там новые горизонты, но тем не менее знать об этом разделении полезно.
Про мэппинг, когда ты говоришь, я так понимаю, ты имеешь в виду, что пользователю приходится создавать какую-то структуру, в эту структуру потом ты это все сканируешь,
да?
А здесь получается, ты не используешь структуру, а просто работаешь со строками, то есть ты передаешь строковое название поля, тебе эта библиотека возвращает ее значение.
Да, там атрибут, значение, ты можешь вот на низком уровне таким образом работать в потоковом режиме. То есть первая версия, она же тоже предоставляла потоковую обработку JSON. То есть что такое потоковый JSON? Это когда у тебя может прийти несколько объектов. То есть фигурная скобка открывается, фигурная скобка закрывается. А потом следом, здесь же, например, опять фигурная скобка открывается в этом же потоке байтов. Да? И у нас как раз вот этот в первой
декодер,
версии есть,
кажется, если я правильно
new encoder, new decoder. Да. Если ты хочешь с потоком работать, это как раз вот для этого сделано. И JSON text, он тоже работает с потоком. Ну, а V2 работает, там тоже можно потоковую обработку, но они сделали разделение. Ну, давай сейчас поподробней про особенности второй версии JSON. Я начну, наверное, сразу с самых важных. Это то, как происходит маршалинг. То есть дефолтное поведение, если ты сейчас, например, возьмешь, поставишь вот релиз кандидат 1 25-й версии и попробуешь отмаршалить структуру, то ты заметишь изменения определенные. По умолчанию теперь вторая версия JSON V2, она как бы маршалит следующим образом. То есть если у тебя nil slice, как первая версия маршалит его?
Она напишет тебе null, насколько я помню.
Да, она тебе напишет null. А вторая версия маршалит в пустой массив, то есть квадратные скобочки у тебя будут пустые просто. Nilmap тоже в первой версии аналогично. Он маршалится в null, а в второй версии в фигурные скобочки у тебя появятся. То есть как бы пустой объект. И вот с тем, что маршалинг по умолчанию работает таким образом, в этом только сплошные преимущества. Почему?
Ну, мне потому что раньше всегда приходилось для того, чтобы... Ну, то есть я всегда, когда хотел замаршалить, например, структуру, у которой есть поле типа slice, мне всегда приходилось создавать, make делать, для того, чтобы... Ну, если ничего даже нету, то... Ну, чтобы не было null в тексте, в итоговом тексте.
Да, то есть на фронтенде ты, как правило, интерпретируешь через JavaScript, да, какой-нибудь массив, а не как null. И там у тебя всякие разные проблемы могут появляться.
Например, ты там делаешь проверку на длину, массив. То есть если есть такая-то длина, и можешь забыть в JavaScript проверить, а это вообще там, типа, может это null?
Однако, все это поведение можно переопределять с помощью опций, то есть как будет маршалиться анмаршалиться. То есть, когда ты делаешь маршалинг, ты, например, выполняешь команду marshal, то ты можешь сразу указать опции.
Типа, это только во второй версии, да? Такие.
Да, это во второй версии. Ты можешь, как, знаешь, как вариадик, то есть перечислить разные опции, как ты хочешь это отмаршалить. Но можешь установить дефолтное поведение для своего маршалера, анмаршалера один раз и просто пользоваться.
Ну, это очень удобная вещь. Я думаю, да, это удобная. Я иногда забывал через make создать слайс.
Это частая ошибка, я тоже грешен.
То да, у тебя, то есть, функция какая-то, и ты named параметры, ну, там, named result, например, именованный результат, типа slice, например, строк. И ты, так как в теле функции у тебя уже доступна эта переменная, ты можешь сразу начинать ей пользоваться. Ты иногда забываешь, что ее все равно надо через make как бы инициализировать, то есть что-то создать. И такое, да, бывает, что ты просто там, например, что-то аппендишь, а бывает, что логика такая, что аппендить нечего, и получается, что такая функция возвращает иногда nil, а иногда наполненный слайс.
Да, из интересного еще, вот супер прикладная такая штука, которую они добавили, я прям рад, это маршалинг слайса байтов. Она автоматически форматируется как B64 строка. Ты можешь, конечно, это поведение опять же изменить. Есть специальная дополнительная опция формат, ну, по-английски так и пишется, format. В JSON теге ты можешь указать, что я хочу это действительно как массив интерпретировать, а не как B64 строку. Но тем не менее.
Ну, практически всегда, если ты хочешь в JSON вернуть какие-то байты, содержимое, например, файла, то тебе всегда нужно сконвертировать его в нужный тебе удобный формат. Потому что если ты будешь вот как есть эти байты записывать в JSON, то в этом, среди этих байтов может оказаться какой-то спецсимвол, например, там двойная кавычка. И у тебя это может поломать твой формат твоего JSON. Поэтому мы всегда, когда добавляем содержимое файла в JSON, мы обычно его там B64, либо B64 URL, ну, какую-то такую кодировку используем. Но чаще всего B64. То, что они будут делать это автоматически, это, конечно, очень удобно.
Во второй версии запрещены по умолчанию невалидные UTF-8 строки. Я не знал, что в первой версии они не запрещены. Ну, в общем, это поведение, опять же, можно отменить. То есть ты можешь передавать невалидные UTF-8 кодированные последовательности байтов. Тем не менее, обязательно должно быть валидное, если это строка, string-тип. И я упомянул опции, вот одна из таких самых заметных, она, в принципе, такое поведение достигалось, я про это не знал, вот до тех пор, пока не стал ковыряться вот в этих различиях, оказывается, есть, появилась такая опция, вот когда ты маршалинг делаешь, у тебя второй аргумент, это вариадик, параметр, ты можешь передавать несколько опций, одна из таких опций это stringify numbers. Ну, из названия понятно, что да, если это numeric тип, то он будет представлен в виде строки автоматически.
Это, надо, это во время маршалинга, правильно я понимаю?
Это во время маршалинга, да, и анмаршалинга. То есть эта опция затрагивает и маршалинг, и анмаршалинг.
Ну, когда ты анмаршалишь, ты же это делаешь в какую-то структуру, а там указан тип, то есть... То есть получается, да. Если ты указываешь типа string, то... Если вдруг даже это число, то в строковом представлении во время анмаршалинга, то типа он его, он его представит в числовом, я так понимаю, формате во время анмаршалинга.
Да, ну, есть опции, да, ты все правильно понимаешь, есть опции, которые работают только для маршалинга. А есть такие, которые работают для маршалинга и анмаршалинга. Вот stringify numbers, она работает в обе стороны. И как она конкретно делает маршалинг, анмаршалинг, там достаточно замутная история. Вот у нас есть скринкасты, мы когда-нибудь через пару лет, наверное, доберемся до JSON пакета и там разберем в деталях. Но там нужно особенно внимательно отнестись, особенно к анмаршалингу, потому что именно в документации указано, что может быть определенный транкейшн, поэтому, ну, насколько это хорошо, я все-таки склоняюсь к тому, что, наверное, полагаться вот на автоматический маршалинг, ну, вот это вот превращение в строчку и обратно, лучше все-таки, наверное, руками пока что написать.
Ну, но, там, менее, там вот... даже ничего и писать тебе не нужно. Когда ты маршалишь структуру, ты в этой структуре можешь в JSON-теге указать через запятую string. Опцию string, и у тебя автоматически, даже если в этой структуре у тебя integer, ну, например, ну да, ну, если там просто число, то после маршалинга такой структуры с такой опцией у тебя будет строка.
Да, да, да. Я вот признаюсь, я не знал этого. А оно, оказывается, вот есть, и сейчас оно сохранено. То есть ты можешь это как опция в теге указать, вот этот string. Так ты можешь и через опцию при вызове.
Обрати внимание, маршлинга, вот мы как-то в подкасте как раз обсуждали о том, что по-хорошему числа, ну, часто мы с таким сталкиваемся, что числа, например, идентификаторы какие-то, лучше возвращать в строковом представлении, а не в виде числа.
Ну это такое общее решение неплохое.
Да, оказывается, это довольно популярное такое решение. О нем многие задумываются. И смысл, ну, я могу напомнить, что смысл в том, что не все клиенты способны работать, например, с большими числами. Особенно, ну, проблема может возникнуть, когда ты передаешь большое число. И если ты передаешь идентификатор большое число, то JavaScript на своей стороне может его, как это сказать, может потерять точность. Может на самом деле работать с каким-то другим числом. Он видит другое число, потому что такие большие числа JavaScript может не воспринимать. И поэтому лучше всего, ну, это одна из причин, лучше всего передавать такие числа, которые являются, например, идентификаторами. Они не используются ни в каких арифметических операциях. Их лучше передавать в виде строки. Ну и кроме того, там в будущем, если ты вдруг решишь ID-шник поменять на UUID, то тебе будет очень легко мигрировать, так как тип у тебя одинаковый.
Там есть, знаешь, не только JavaScript может быть клиентом, а могут быть какие-то другие фреймворки и библиотеки. Они, знаешь, ну в JSON-спецификации нету типа целое число, например. А есть, как оно называется, numeric. И,
нет, там number, когда... там называется number,
number. Number, точно, number. И какие-то библиотеки могут его интерпретировать по умолчанию, как какой-нибудь float 64, знаешь. То есть ты передаешь целое число, а они интерпретируют его как число с определенной точностью.
Короче, да, лучше, если у тебя есть числа, например, в базе данных в виде, ну, которые используются как идентификатор, не как... И они не предназначены для каких-то арифметических операций. В принципе, это могут быть и, например, ну, габариты какие-нибудь. Это может быть вес, возможно.
Да, я последнее время, у меня есть немало API, в которых я передаю вот целые числа, но в последнее время вот я все больше задумываюсь над тем, чтобы все-таки делать стрингификацию, то есть превращать это все в строчку.
Ну, про айдишники это точно так, это лучше так делать, это прям, ну, рекомендация такая. По поводу других чисел, тут надо смотреть по ситуации. Если ты не хочешь, чтобы использовали для арифметики, то лучше всего... Ну, очень часто, например, числа используются в качестве каких-то опций. И в этом случае я обратил внимание, с теми API, с которыми я интегрируюсь, они часто возвращают строковые представления этих чисел. Не само число, например, опция 2 или 64 или там 32, оно что-то значит там, но и это число, но его возвращают в виде строки.
Возвращаясь к опциям, я также упомяну несколько есть дополнительных опций, которые позволяют тебе красиво отформатировать JSON при маршалинге. Там space after colon, то есть после двоеточия ты можешь поставить пробел. Потому что вообще по дефолту там без минимум пробелов вообще нет. Никаких лишних спейсов, space characters.
Ну, это, да, я читал RFC по JSON, и там это называется insignificant white space, то есть, ну, то есть такой пробел,
неважный
которого пробел. Может быть произвольное незначный. Любое количество. Ты можешь поставить, угу. например, new line, tab, и прямо один за другим, и несколько раз, но парсер это все игнорирует.
Ну, а для человеков, которые это все читают, это важно, потому что ты можешь визуально разделить какие-то пары ключ-значения друг от друга. Ну и вот есть несколько дополнительных опций. Ну, проще там заглянуть. Это один раз смотришь, один раз настраиваешь. Знаешь, что из интересного? Это, пожалуй, практически все, но мне еще понравилась одна новая опция в теге JSON, которая называется unknown. Что это такое? То есть у тебя есть неопознанные летающие... Ну, это я-то шучу, конечно. У тебя есть некоторые поля JSON-объекта, которые тебе приходят, например. Ты пишешь какой-нибудь API, да? Endpoint, и принимаешь JSON-объект. И представь, что тебе передают какие-то дополнительные поля. И вот в первой версии... Тебе нужно было там определенным образом изощриться, чтобы понять, а что вот за дополнительные поля тебе передают. Ну, которых нет у тебя, они не объявлены у тебя как в структуре, например, да, с JSON-тегами. А то в второй версии у тебя появился специальный такой, такая специальная опция, называется unknown, и ты можешь накапливать все такие необъявленные в структуре Go поля. И они будут складываться, там надо просто объявить с определенным типом, типа map, string и в any. И все, что за пределами дефиниции твоей структуры гошной, да, оно будет сваливаться вот в одно поле этой структуры. Ты можешь потом как-то проанализировать или залогировать.
Я обычно, когда хочу залогировать то, что мне прислал клиент, так как... У меня немного на самом деле опций. То есть я могу либо это сделать после маршалинга в структуру, я могу залогировать саму структуру. Но это не совсем правильно. Мне хочется чаще всего логировать именно то, что прислал клиент. И поэтому я логирую, ну вот, слайс байтов, получается, до всякого парсинга.
Ну да, здесь эта опция... открывает, наверное, врата там в ад, то есть ты можешь говорить, что чуваки, можете передавать мне любые дополнительные параметры, я все равно их там сохраню куда-нибудь там в базу данных, да, и потом смогу как-нибудь что-нибудь куда-нибудь отмэпить, то есть это как бы шаг навстречу к меньшей структурированности тех JSON-объектов, с которыми ты можешь работать в Go-коде. Но я бы, наверное, все-таки не советовал. То есть лучше завести какие-то пул дополнительных каких-то атрибутов.
Но он же в этот unknown который... значение тоже записывает. То есть все вообще.
Да, да, все записывает.
Ну, то есть если тебе будут, как ты сказал, такую ситуацию, как назвал это hell, да, что тебе передают все, что угодно и большие данные, то все равно после unmarshalling'а ты все равно получаешь все эти большие какие-то данные.
Вижу скорее, я вот задумался, что там скорее на этапе прототипирования это удобно, то есть ты все равно это сохраняешь, все, что экстра тебе присылают, и ты, например, еще не до конца определился, у тебя там какая-нибудь релиз-кандидат, альфа-версия, ну что-то такое, далеко еще от продакшена, и ты можешь, не меняя бэкэнда, да, не меняя кода, все это пока что себе где-то сохранять, то есть, в принципе, как опция неплохо.
А мне кажется, что логировать именно
не те... для логирования, а вот именно сохранить эти значения, чтобы потом, возможно, как-то доработать и, по крайней мере, накопить
да,
где-то
да.
у себя в базе
Согласен.
Данных, понять.
То есть вообще. Ты можешь какую-то логику привязать. Когда у тебя слайс да. байтов, ты там логику... Тебе надо распарсить,
Сложнее.
Чтобы... Да, чтобы
да.
перебрать там эти поля, посмотреть, может быть, ты какие-то ожидаешь. А я подумал о том, что... удобно логировать все-таки исходник, который именно слайс байтов, потому что, например, пользователь тебе может прислать JSON, в котором какое-то поле повторяется два раза. Если я правильно помню, дефолтное поведение вот, парсера в GoLang'е это брать последнее значение, последнее.
Он тебе, кстати, да, ты хорошо, что напомнил, потому что я не все особенности второй версии решил включить в подкаст, потому что какие-то, ну, настолько минорные. Во второй версии по умолчанию запрещены повторы полей. То есть тоже так нужно учитывать.
Ну, вообще-то по спецификации, я могу, конечно, ошибаться, но там написано в спецификации было should. То есть, как это называется, имена объектов рекомендуется, чтобы они были уникальные, но вроде как такого запретительного в спецификации требования нету. Но получается, они добавили что-то вроде дополнительной валидации.
Во второй версии дефолтное поведение такое, что нельзя.
Запрещают.
Ну, ты можешь разрешить, если тебе, наверное, хочется. Там, кстати, ну, все можно поменять, изменить.
Не, я думаю, что чем строже, тем на самом деле лучше. Мне кажется, что разрешали дубли в объекте, ну, чтобы, знаешь, есть такой подход, что мы принимаем, наш сервис принимает вообще любой формат, любые данные, а мы сами там разберемся и правильно их обработаем. Вы, главное, нам их пришлите. То есть, вот, допустим, взять тот же самый PostgreSQL. Если посмотреть разные типы, которые есть в Postgres, то они часто принимают в качестве инпута там, ну, ты, например, у тебя есть строковое представление разного инпута, и ты хочешь скастовать в boolean значение. Ты можешь и слово yes Postgres сможет понять, что это true, и просто буква T, и один число в этой строке. То есть вот есть такой подход, что мы принимаем очень много всего, но я стараюсь все-таки большей строгости в интеграции по API, потому что так просто проще.
Ну, мы, слава богу, не пишем PostgreSQL, нам можно и построже. Так действительно, чем строже, тем проще. И ты, раз уже затронул тему строгости, действительно, вторая версия выглядит построже. И, например, то, что можно было в первой, во второй нельзя, а в частности, например, имена полей. То есть, если ты в первой версии в структуре не прописывал JSON-теги, то там case insensitive. То есть у тебя мог JSON приходить в разном регистре имена полей, и они все равно отлично мэпились в структуру. То во второй версии регистр стал очень важен. Ну, если ты специально имя не задал, что редко случается. Но тем не менее, вот какая-то такая тенденция к строгости.
Больше предсказуемости и строгости, да.
8, да, запретили, там, невалидный. Вот такой мэппинг с более строгим неймингом обязательно. Ну, интересно. То есть, действительно, тенденция в сторону более строгого. Я еще, знаешь, хотел общее соображение поделиться свое. Когда я все это изучал, казалось бы, JSON, стандарт JSON не менялся. Ну, это очень старый стандарт.
Да.
А посмотри, даже такая не, вроде как простой фреймворк для того, чтобы декодинг, энкодинг сделать, какого-то там JSON-а вторую версию уже пишет. Ну, то есть...
И то, что они сделали, мне очень нравится. То есть, видно, что...
Я согласен. Я про то, что хотел... Я скорее хотел сказать, что невозможно, наверное, учесть сразу все особенности, какие могут быть при работе с каким-то там продуктом, да, программным. То есть ты не можешь идеальное решение, даже, казалось бы, здесь все понятно.
Ну, тут, мне кажется, тут это баланс времени, усилий. На самом деле можно, если бы они вот все это время не выпускали JSON-библиотеку, а все это время, например, ее разрабатывали, то, я думаю, они вполне возможно пришли бы к такому же решению. Вполне возможно. Хотя вот...
То есть перфекционизм — это не то, к чему нужно стремиться. Мы видим, что... Надо запускать какую-то версию рабочую. Да, она не идеально работает, есть какие-то недостатки. Вот этот маршалинг в NIL пустых слайсов и пустых мэпов, это постоянный был батхёрт. Но вот они наконец-то что-то там сделали, и во второй версии это
не,
стало
ну
лучше.
Мне больше всего понравилось именно это. А второе из того, что мне понравилось, это B64 энкодинг автоматический слайса байтов. Это тоже очень удобная вещь.
Вы прослушали 109-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на наш RSS. Мы также в первую очередь публикуем наши эпизоды в Телеграме. На все остальные площадки доезжают с некоторым лэгом. И до встречи через неделю. Пока!